XIV и XV векам относится большинство писаний об Иисусовой молитве. «Движимые тайным божественным вдохновением», — говорит Паисий Величковский, «многие отцы изложили в книгах святое учение, исполненное премудрости Святого Духа, об этой божественной умной молитве на основании божественных писаний Ветхого и Нового Заветов. Это устроилось по особенному Божию промыслу, чтоб божественное делание не пришло во всеконечное забвение. Многие из этих книг по попущению Божию за грехи наши истреблены магометанами, поработившими себе греческое государство. Некоторые же смотрением Божиим сохранены до нашего времени». Главы о умной молитве, глава 1, издание Оптиной пустыни, 1847 года. Возвышеннейшее умное делание необыкновенно просто, нуждается для принятия в младенческой простоте и вере. Но мы сделались такими сложными, что эта-то простота и неприступна, непостижима для нас. Мы хотим быть умными, хотим оживлять свое «я», не терпим самоотвержения, не хотим действовать верою. По этой причине нам нужен наставник, который бы вывел нас из нашей сложности, из нашего лукавства, из наших ухищрений, из нашего тщеславия и самомнения в широту и простоту веры. По этой причине случается, что на поприще умного делания младенец достигает необыкновенного преуспеяния, а мудрец сбивается с пути и низвергается в мрачную пропасть прелести. «В древние времена, — говорит Паисий Величковский, — всесвятое делание умной молитвы сияло на многих местах, где пребывали святые отцы. И много тогда было наставников этому духовному подвигу. По этой причине и святые отцы тех времен, пиша о нем, объясняли только неизреченную духовную пользу, происходящую от него, не имея, как я полагаю, нужды писать о той части делания, которая приличествует новоначальным. Писали они отчасти об этом, что очень ясно для имеющих опытное знание подвига, но для не имеющих его оно остается прикрытым. Когда некоторые из отцов увидели, что истинные и непрелестные наставники этого делания начали очень умоляться, то, будучи подвигнуты Божиим Духом, чтобы не оскудело истинное учение о начале этой мысленной молитвы, изложили письменно о самом начале и приемах, как должно обучаться новоначальным, входить умом в страну сердечную, там истинно и непрелестно совершать умом молитву. Глава 4. Мы видели, что святой пророк Давид приглашает всех, без исключения людей Божиих, к молению именем Господа, и что постановлением Святой Церкви закона полагается всем неграмотным и не знающим Священного Писания наизусть заменять молитвословие и псалмопение молитвою Иисусовую. Святой Симеон, архиепископ Солунский, заповедует и советует архиереям, священникам, всем монахам и мирским на всякое время и час произносить эту священную молитву, имея ее как бы дыхание жизни. Старец Василий. Предисловие на книгу преподобного Григория Синаита. При пострижении в монашество, когда новопостриженному даются четки, постригающий говорит: «Приими, братья, меч духовный, и же есть глагол Божий, его же и нося его устех твоих, уме же и сердце, глаголи непрестанно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Старец Василий. предисловие на книгу блаженного Филофея Синайского. Но преподобный Нил Сорский наставляет, что память Божия, то есть умная молитва, выше всех деланий, добродетелей глава, как любовь Божия. Кто бесстыдно и дерзко захочет войти к Богу и беседовать с Ним чисто, кто нудится стяжать Его в себе, тот удобно умерщвляется бесами, если будет попущено, как взыскавший достигнуть того дерзостно и гордостно, превыше своего достоинства и устроения. Слово 11. При поверхностном взгляде завещание преподобного Нила может представиться противоречащим законоположению Священного Писания, святых отцов и преданию Церкви. Тут нет противоречия. Тут говорится о молитве Иисусовой в ее высшей степени. Всем христианам можно и должно заниматься молитвою Иисусовую с целью покаяния и призывания Господа на помощь. Заниматься со страхом Божиим и верою, с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы, с сокрушением духа. Но не всем дозволяется приступать к молитвенному священнодействию умом в сердечной клете. Первым образом могут и должны заниматься Иисусовую молитвою не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умную, и сердечную, как совершаемая часто одним умом, и в тщательных делателях всегда при участии сердца, выражающимся чувством плача и слезами по причине умиления. Молитвенное священнодействие ума в сердце требует предварительного упражнения в первом образе моления, удовлетворительного преуспеяния в этом молении. Благодать Божия, сама собою, в известное ей время, по ее благоволению, переводит подвижника молитвы от первого образа ко второму. Если благоугодно Богу оставить подвижника при молитве покаяния, то да остается он при ней, да не ищет высшего состояния, да не ищет его в твердом убеждении, что оно не приобретается человеческим усилием, даруется Богом. Пребывание в покаянии есть залог спасения. Будем довольны этим состоянием, не будем искать состояния высшего. Такое искание есть верный признак гордости и самомнения. Такое искание приводит не к преуспеянию, а к преткновениям и погибели. Святой Нил, основываясь на учении всех святых отцов, воспрещает преждевременно стремиться к низведению ума в сердце, к наружному и внутреннему безмолвию, к ощущению сладости и прочих высоких молитвенных состояний, которые открываются тогда, когда будет принята Богом молитва покаяния, и враги отступят от души. Сказал псалмопевец: «Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Псалом 6, стихи с 9 по 11.